Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, добрый вечер, в студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Укрэнерго прекратила работы по восстановлению одной из четырех поврежденных электроопор. Предприниматели Крыма привлекут к уголовной ответственности за искусственное поднятие цен на бензин. Россия ждет извинения от Турции за бомбардировщик Су-24. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Ремонтная бригада госкомпании «Укрэнерго» прекратила работы по восстановлению одной из четырех поврежденных на Херсонщине электроопор, передает «Крым Реалии». Как сообщил начальник управления информационной политики «Укрэнерго» Зиновий Буце, работы прекращены 26 ноября по просьбе участников акции энергетической блокады.
«Укрэнерго» уже неодноразово заявляло, что питание відновлення постачания – это не его компетенция. Питание відновлення линии – это наш обов'язок. Сьогодні ранком протестувальники нас попередили, що вони не допустять бригад до роботи з монтажу проводу, доки ці питання не будуть вирішені на рівні їхнього центрального органу в Києві.
Один из инициаторов блокады Крыма Ленур Ислямов объяснил, почему участники акции повлияли на прекращение работы «Укрэнерго» по восстановлению одной из четырех электроопор. В эфире 112 канала Ислямов заявил, что активисты ожидают указаний из Киева и реакции российских властей полуострова на выдвинутые ранее Меджлисом условия.
Активисты блокируют сейчас дальнейший ремонт той ветки, которая 220-я каховка «Титан», которую мы дали возможность подключить часов и поднять до половины провода на нее. Дальше мы ждем реакции от оккупированной территории для того, чтобы с нашим Ахтемом Чайкозом, крымским татарином, и весь Надежда Савченко начали договариваться о том, чтобы с нами говорили о том, чтобы ее выпускают или его выпускают.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов предупредил предпринимателей полуострова, что за завышение цен на товары первой необходимости и на топливо бизнесмены ответят уголовной ответственностью. По словам Аксенова, отдельные предприниматели пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией и получить дополнительные заработки. Также Аксенов подчеркнул, что цены на топливо должны сохраняться на том же уровне, который был до наступления в Крыму чрезвычайной ситуации.
В данном случае пользоваться чрезвычайной ситуацией на территории Республики Крым с целью нажить в карман побольше денег никто не будет. Ни один игрок ни на одном рынке. Решение нами принято, коллеги. Здесь присутствуют на совещании все руководители силовых структур Республики Крым. Задача четкая и понятная. В том числе могут привлекаться лица, которые за период введения чрезвычайной ситуации попробуют своими действиями дестабилизировать ситуацию на полуострове.
Контрольный пункт въезда-выезда Чонгар в Херсонской области перемещают ближе к админгранице с Крымом. Работы должны быть завершены в ближайшее время. Об этом в комментарии «Крым Реалии» сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Цитата. «Обещают завтра завершить», — сказал он, добавив, что движение транспорта через админграницу с Крымом на данном участке пока не осуществляется. Цитирую. «Пока не будет восстановлена работа и база данных, машины не пропускают», — подчеркнул Слободян. По его словам, пешеходы проходят через пункт пропуска беспрепятственно. Президент России Владимир Путин заявляет, что Москва ждет извинений от Турции в связи с крушением российского бомбардировщика Су-24. По его словам, от власти Турции не звучат предложения о возмещении нанесенного ущерба и намерения наказать, цитата, «преступников за совершенное преступление». В то же время в правительстве России начали обсуждать комплекс экономических мер, которые могут быть приняты в отношении Турции. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Речь пойдет о введении ограничений и запретов на деятельность экономических структур Турции на территории России, ограничении и запрете поставок продукции, включая продовольственные товары, на выполнение работ и оказание услуг турецкими компаниями и о других ограничительных мерах. Такой же порядок может быть применен и к целому ряду инвестиционных проектов.
В свою очередь президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что его страна не будет извиняться за сбитый ранее российский Су-24, который нарушил, по его словам, воздушное пространство Турции. Цитата. «Я думаю, что если кому-то и нужно извиняться, то не нам. Должны извиняться те, кто вторгся в наше воздушное пространство», — сказал президент. МЧС России направила в Крым дополнительно 300 мобильных электрогенераторов мощностью в 4,6 кВт. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Крыма. Ранее спецбортом МЧС России в Крым уже были доставлены 300 генераторных установок. Это были новости. Радио «Крым Реалии» эфир провела Валерия Максимова. Далее продолжат мои коллеги.
понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это действительно радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Я напомню, что в Крыму мы теперь доступны с понедельника по пятницу в 9:35 и в 19:30. А для жителей материковых областей Украины время эфиров радио «Крым Реалии» остается неизменным. 8:35 и 18:30 на частоте 549 АМ. Кроме того, мы доступны в интернете на сайте «Крым Реалии» и пишите нам на электронную почту. Крайме.реалити@gmail.com. Ну, а если хотите принять участие в разговоре, то милости просим к нам в эфир по телефону 044-490-2905. Друзья, так уж получилось, что мы в этой программе все время занимаемся именно тем, что вглядываемся в перемены. В те самые перемены, которые мы наблюдаем в Украине, в Крыму, в России за последние полтора года, начиная с февраля-марта 2014 года. Так уж получилось, что, знаете, вся история про Крымскую весну, она сопровождалась рассуждениями о том, что смена флагов, смена суверенитета, ну, приведет к построению эдакого социально-экономического рая на полуострове. И поначалу, весной 2014 года, было ощущение, что Москва как раз-таки эту реальность попытается претворить в жизнь. Во всяком случае, для крымских пенсионеров наступило время серьезных перемен. О том, как именно изменилась пенсионная система на полуострове после марта 2014 года, в нашем сюжете.
Репортаж.
Руководство России принимает решение заморозить накопительную часть пенсии. Таким образом, планирует частично покрыть дефицит бюджета в следующем году. За счет сбережений граждан удастся сэкономить около 350 миллиардов рублей. Деньги от замораживания накопительной части пенсии пойдут на выплаты нынешним пенсионерам. Третий год подряд будущими пенсиями латают дыру в сегодняшнем пенсионном фонде России. Экономические проблемы в страну пришли вместе с санкциями, понимают в российском руководстве. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.
Кудрин неоднократно делал заявление о том, что без снятия санкций у нас ничего с экономикой не будет. Никакого ни роста и прочего. Потому что нам нужны инвестиции, нам нужны технологии. О чем, кстати, говорил Медведев, что из-за санкций у нас нет ни инвестиций, ни технологий.
С 2014 года ряды российских пенсионеров пополнились крымскими, надежды которых на российские выплаты растаяли.
Но я не проживу на свою минимальную пенсию. Хоть на хлеб булку, и то хорошо.
Я не могу полмесяца прожить. Все уходит в лекарства.
Сейчас работодатель перечисляет 22% от фонда заработной платы в пенсионные фонды России. Эти деньги делят на страховые части. То, что государство гарантирует каждому по достижении пенсионного возраста, и накопительную часть для инвестирования. И в том, что государство третий год замораживает эту часть, нет ничего страшного, утверждает сенатор Российской Федерации, член Комитета по социальной политике Елена Бибикова.
Говорить о том, что человек потерял что-то в связи с тем, что изменились правила игры, то есть заморожены средства, сказать сложно, потому что, может быть, он выиграет при выходе на пенсию. Эти деньги сегодня, 6%, они сегодня к этому человеку привязаны. Только они привязаны не в порядке денежной суммы, это не живые деньги. Они привязаны в условном капитале. И когда человек будет уходить на пенсию, эти все суммы с учетом индексации будут учтены при расчете пенсии.
Российская Федерация гарантирует возвращение накопительной части пенсии с учетом инфляции. Однако россияне придерживаются стратегии надеяться только на себя. Оксана Давыдова для «Крым Реалии».
Друзья, я напомню, что в эфире «Крым Реалии» у микрофона Павел Казарин, и мы обсуждаем ту социальную тектонику, вообще ту тектонику, которая происходит с российским бюджетом, и в частности тот аспект, как эта вся тектоника сказывается на простых российских пенсионерах, и в том числе на крымских пенсионерах, которые тоже стали заложником всех этих перемен. Любопытная деталь. В конце сентября этого года, впервые за 4 года, в Госдуме выступил министр финансов России Антон Силуанов. И одной из ключевых тем его выступления стала пенсионная система. Давайте послушаем фрагмент.
Позиция власти.
Мы считаем, что вопрос пенсионного возраста все равно нужно решать. Давайте посмотрим, если нам ничего не делать в этом направлении, через несколько лет у нас количество пенсионеров превысит количество работающих населения. Такого не может быть. У нас получается так, что 120 работников дают деньги для того, чтобы содержать 100 пенсионеров. В других странах это соотношение 150-160 работников содержит 100 пенсионеров. Это не может так дальше продолжаться, потому что ни один пенсионный фонд это не выдержит.
Друзья, и вот на самом деле то, что происходит с российским бюджетом, какая судьба ждет социальные статьи расходов российского бюджета, обо всем этом мы будем говорить сегодня в этой студии с доктором экономических наук, профессором Института мировой экономики и международных отношений Евгением Гонтмахером. Евгений, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот уже только ленивый не писал о том, что российский бюджет на следующий год, на ближайшее время, он будет верстаться в том числе с учетом сокращения доходных статей бюджета. Вот на чем, можно ли говорить сегодня, на чем планирует российское правительство экономить для того, чтобы вот как бы не допустить разрастания дефицита?
Ну, к сожалению, экономия идет прежде всего на постсоциальным статьям. Сокращается финансирование образования, здравоохранения. Ну и, конечно, есть некие элементы экономии на пенсионных расходах, потому что федеральный бюджет, он субсидирует пенсионный фонд, ну, в общем, на достаточно большую сумму, вот это более триллиона рублей, сумма очень большая. И, конечно, в следующем году, в 2016, ну, к сожалению, потому что я занимаюсь социальными вопросами, к сожалению, там экономия будет довольно большая.
Вот Наталья Зубаревич, у которой наши коллеги брали интервью, она говорила, что суммарные расходы Пенсионного фонда России на обеспечение крымских пенсионеров, они могут доходить до суммы в 40 миллиардов рублей. Насколько это вообще значимая сумма, насколько это обязательство, ну, является тяжелым для российского финансового блока?
Нет, я не думаю, что эта сумма большая, потому что мы можем с вами посчитать, что в Крыму у нас сейчас где-то порядка 1 миллиона пенсионеров, а всего в России пенсионеров около 40 миллионов. Угу. Поэтому вы сами понимаете, какая пропорция здесь у нас есть. Поэтому проблема носит общий характер. Понимаете, если бы у нас экономика развивалась, если бы она была в плюсе, если бы повышалась собираемость тех же платежей в пенсионный фонд, я думаю, что на этом фоне крымские пенсионеры бы, в общем, их вес и так небольшой, но они бы получали вот эти все прибавки, которые положены российским пенсионерам. А сейчас, так как общая ситуация экономическая, в общем, неблагоприятна, то на них будет отражаться ровно то, что отражается на всех других пенсионеров России.
Правильно ли я понимаю, что сегодня, по большому счету, ситуация в российском пенсионном фонде, она складывается следующим образом, что, по большому счету, система солидарная, те российские налогоплательщики, которые сегодня производят отчисления со своих зарплат, со своих доходов в пенсионный фонд, они, по большому счету, за счет этих денег живут нынешнее поколение пенсионеров. А то поколение пенсионеров, которое там через 10, 15, 20 лет будет готовиться к выходу на пенсию, соответственно, будет получать свои пенсионные накопления уже из доходов будущих как бы налогоплательщиков. То есть это вот такая вот всегда догоняющая система.
Ну, в России существует смешанная, на самом деле, пенсионная система. Она в значительной степени, вы правы, она является солидарной или распределительной, но солидарной имеется в виду солидарность поколений, потому что из 22%, которые платит работодатель, вот заработная плата за каждого работника, если люди старше 67-го года рождения, то все 22% идут в общую копилку, и из них действительно выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Для тех, кто моложе, вот 67-го года рождения и моложе, там ситуация немножко более сложная. Там 6 процентных пунктов из этих 22 уходит, должно уходить, конечно. Я сейчас объясню, почему слово «должно». Но по закону уходит на индивидуальные накопительные счета работников и в общую копилку не поступают. Только 16% идут в эту общую копилку. Но Так как пенсионный фонд находится в хроническом дефиците уже достаточно много лет, и он постоянно увеличивается, то правительство уже третий год подряд, к сожалению, занимается тем, что вот эти деньги, которые нужно перевести, вот эти 6% на индивидуальные счета вот этих работников 67-го года рождения моложе, а эти деньги под видом так называемой заморозки забираются вот в эту общую копилку, чтобы уменьшить поступление с федерального бюджета на выплату нынешним пенсионерам. Ну, это, конечно, к сожалению, очень негативный факт.
Ну вот это вот, кстати, любопытный момент. Мы как раз нашли цитату представителя Пенсионного фонда России Марии Скидановой, которая говорит, что да, третий год уже правительство принимает решение заморозить накопительную часть пенсий для того, чтобы покрывать дефицит Пенсионного фонда. Правда, при этом она убеждена, что заморозка не отразится на нынешних и будущих пенсионерах. Давайте послушаем ее цитату.
Точка зрения.
Заморозка пенсионных накоплений никак не отразится на размере их будущей пенсии. Отмечу еще, что ситуация с пенсионными накоплениями, которая в настоящее время происходит, никак не касается пенсионеров, уже в настоящее время получающих пенсию.
Я напомню, друзья, что в эфире программы «Крым. Реалии» мы говорим о том, какие перемены ждут российских пенсионеров и крымских пенсионеров в том числе. И у нас на связи доктор экономических наук, профессор Института мировой экономики и международных отношений Евгений Гонтмахер. Евгений, скажите, вот насколько справедливы слова Марины Скидановой о том, что все эти заморозки накопительных частей пенсий на судьбе пенсионных выплат будущих поколений не скажутся?
Нет, это, я считаю, представитель Пенсионного фонда немножко лукавит, потому что действительно деньги, вот эти 6%, которые идут не на накопительные счета, а в общую копилку, эти 6% отражаются в будущих пенсионных правах, вот тех людей 67-го года рождения и моложе. Но весь фокус заключается в том, что с этого года в России... вот в этой распределительной части действует новый механизм, так называемая бальная система, когда правительство каждый год теперь устанавливает стоимость фактически денег, собственно, валюта, которая переводится в пенсионный фонд. То есть может оказаться так, что, допустим, 100 рублей, которые перевели за работодателя, за работника, они с точки зрения правительства являются только 80 рублями. Почему это сделано? Или там 60, может быть и по-другому. Потому что правительство решило перевести довольно быстро пенсионный фонд на самофинансирование, когда он вообще не будет получать никакой помощи, субсидий из федерального бюджета. То есть сколько собрали в виде взносов, столько и распределили, и среди пенсионеров, и главное, среди будущих пенсионеров по их будущим счетам. Понимаете, вот в чем вещь, в чем фокус. Кстати, в России мало кто эту систему понимает. Особенно вот те люди, которые через там 10, 15, 20 лет будут выходить на пенсию, они об этом как бы и не думают, и не подозревают. Но это означает, скорее всего, исходя из сложной экономической ситуации, я бы сказал, плохой, которая есть в России, когда взносы, которые будут платиться в пенсионный фонд, вряд ли будут увеличиваться, ну, в реальном ощущении, если очистить от инфляции, то стоимость вот этих вот взносов, она будет постоянно уменьшаться. И вот этих вот пенсионных прав, которые у работников, у которых есть накопительные счета, это будет там обесцениваться. Понимаете, и в этом смысле замена неравноценна. Вот в чем проблема. Потому что если накопительные счета бы действовали, это живые деньги, работник мог бы эти 6% перевести либо в государственный пенсионный фонд, либо в управляющую компанию. Те могли бы вложить, и это им разрешено, в какие-то активы, которые давали бы какую-то прибыль, которая хотя бы частично, может быть, покрывала бы инфляцию и так далее. По крайней мере, это некие живые деньги. А в этой общей копилке эти деньги, конечно, особенно через там лет 10-15, они, скорее всего, очень сильно обесценят.
Ну вот мы нашли, например, заявление Алексея Кудрина, экс-министра финансов России, который говорит о том, что проблема с накопительной частью пенсии не исчезнет там и в следующем году, потому что, по его словам, чтобы разморозить как раз-таки накопительную часть пенсии, потребуется 300-350 миллиардов рублей. Плюс еще примерно столько же, чтобы покрыть дефицит бюджета. А так как этих денег найти такую сумму будет чрезвычайно сложно, то вот эта вот как бы ухудшающаяся динамика снежного кома проблем, она никуда не денется. Правильно я понимаю?
Ну, безусловно, потому что по большому счету, я согласен с Кудариным, по большому счету, если решать вот эту ситуацию справедливо с этой заморозкой, то, кстати говоря, за 3 года заморожено порядка 1 000 000 000 рублей.
Угу.
Там вообще сумма очень приличная. Но вы сами видите, что крымские выплаты пенсионерам на этом фоне очень небольшие, даже за 3 года. Так вот, по справедливости нужно было бы эти деньги людям вернуть на их накопительные счета, то есть живьем.
Ну да.
А не в виде вот этих эфемерных пенсионных дополнительных прав, которые там у них где-то записываются. И это живые деньги. И здесь, хотя бы... Ну, Кудрин имел в виду, что за один даже год, вот последний, это порядка там 300, даже больше миллиарда рублей. А если мы посчитаем, повторяю, за 3 года, это где-то порядка уже 1 000 000 000. Понятно, что таких денег в бюджете, а это, конечно, только федеральный бюджет может такие деньги изыскать, таких денег в бюджете нет, и я боюсь, что в ближайшие годы их просто там не будет. Это очень большие деньги.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Вы знаете, вот любопытно, как раз-таки на этом фоне смотрятся некоторые такие, может быть, частные истории, которые в том числе нашим корреспондентам удавалось находить на территории полуострова. Вот речь, например, идет о крымском, в прошлом чиновнике, главе Бахчисарайской райгосадминистрации Ильми Умерове, который рассказал нам о том, что он пошел, обратился с просьбой пересчитать ему пенсию, и в конечном счете ему начислили пенсию меньше, чем она была до тех пор. Давайте вот послушаем.
Свобода слова.
Я работал главой района, и пока был переходный период, пока не было необходимости принимать новую присягу госслужащего, я продолжал работать. У меня есть заболевание, общее заболевание, называется болезнь Паркинсона. С этим заболеванием я мог претендовать на инвалидность. И когда в июле 2014 года провели медико-социальную экспертизу, мне дали вторую группу инвалидности и начислили пенсию, соответственно, учитывая государственную службу, стаж, ранг и так далее. Год я эту пенсию получал, через год, этот переходный период закончился, через год МСЭК проводили уже по новым правилам, по российскому законодательству. И по российскому классификатору мой диагноз, оказывается, подходит всего лишь под 3-ю группу инвалидности, а это влечет за собой пересчет пенсии. Пересчет уже не по украинским правилам, а по российским. В течение года я получал более 40 тысяч рублей ежемесячную пенсию. На момент назначения это было $1300 США. Сейчас мне начислили 8 тысяч, но уже в течение 2 месяцев не дают. И даже эту сумму, а на почту пересылают всего лишь 800 рублей, как денежное пособие на приобретение лекарств.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, я напоминаю, что в эфире программы «Крым. Реалии» мы говорим с Евгением Гантмахером, доктором экономических наук, профессором Института мировой политики и международных отношений, о судьбе, которая ждет российских и крымских пенсионеров. Евгений, вот возможно ли вообще ситуация, когда в России начнут пересматривать социальные выплаты, пенсионные выплаты в сторону их реального уменьшения, когда, условно говоря, пенсионный фонд будет переведен, на хозрасчет, и окажется, что денег там меньше, чем требуется для того, чтобы выполнить действующие социальные обязательства. Возможно ли снижение этих соцстандартов, уменьшение пенсии?
Нет, я думаю, все-таки до уменьшения номинального размера пенсии, конечно, в России не дойдет. Это, я думаю, невозможно.
Угу.
Именно, я повторяю, номинального. Но если пенсия реальная, если очистить их размер от инфляции, то уже даже в этом году, в 2015-м, судя по всему, реальный размер средней пенсии в России на несколько процентов точно упадет. В следующем году, как вы, может быть, знаете, проектом федерального бюджета и бюджета пенсионного фонда предусмотрена индексация только на 4%.
Угу.
В то время как инфляция на следующий год, я думаю, будет существенно выше 4%. Возможно, она будет где-то в районе тоже процентов 8-10. Причем надо иметь в виду, что у пенсионеров своя инфляция. потому что она же определяется по потребительской корзине, а их потребительская корзина пенсионеров, она, в общем-то, состоит из элементарных продуктов питания, из расходов на лекарства, ну, на коммунальные услуги, в отличие, допустим, от корзины среднего класса. И поэтому там даже есть официальные сведения, допустим, продуктовая инфляция в России, она выше, чем даже вот та средняя, о которой у нас говорят. Допустим, в прошлом году у нас было 11,4% инфляции, а продуктовая была процентов 15-18. Ровно так же будет и в этом году. Поэтому, да, реальное снижение пенсий, реальное их наполнение, я думаю, к сожалению, будет. К сожалению. Но в номинальном исчислении... Я думаю, что это вряд ли, это невозможно. Если говорить о нынешнем поколении пенсионеров, тех, кто уже сейчас получает пенсию, те же, кто будет выходить на пенсию лет через там, 10-15, вот эта бальная так называемая система, о которой я уже говорил, которая позволяет правительству очень оперативно маневрировать стоимостью вот этих своих обязательств, которые оно берет перед будущим пенсионером, то там просто пенсии будут назначаться, там нельзя будет сказать, что они выше, ниже, потому что люди до этого работают, потом выходят на пенсию. Но я бы так сказал, при двух одинаковых ситуациях, когда человек выходит сейчас на пенсию, и, допустим, будет выходить лет 10-15, через 10-15, та пенсия, которая будет в будущем, она будет существенно меньше, даже, видимо, к сожалению, в номинальном исчислении. Ну, снова тут здесь, конечно, это инфляции. Может быть, она будет достаточно высокой, но вот в реальном исчислении это абсолютно точно. Потому что в России государство, судя по всему, взяло курс на то, чтобы пенсионеры, ну, в общем-то, беспокоились скорее сами о своей судьбе. И государство будет, конечно, платить какие-то небольшие деньги, вот, и никакой революции здесь, к сожалению, в ближайшие годы, может быть, даже десятилетия не произойдет. Ну, как бы расчет на то, что у людей есть там дети, внуки, есть там какой-нибудь огород, еще там какие-то подработки. У нас, как известно, в России там до трети пенсионеров официально работает. Поэтому вот такая, я бы сказал, в социальном плане довольно сложная ситуация.
Понял. Спасибо вам. Евгений Гонтмахер, доктор экономических наук, профессор Института мировой экономики и международных отношений, объяснял нам ту тектонику, которая происходит с расходной частью российского бюджета и о том, чего ждать от нее в ближайшие годы. Друзья, так уж получилось, что, вы знаете, любой процесс надо рассматривать в динамике. И я помню, как в 2014 году, в том числе крымские пенсионеры, говорили о том, что российская экономическая реальность намного выгоднее отличается на фоне там, украинской экономической реальности. Но динамику и реальность экономических процессов не обманешь. Ту ситуацию, в которой сегодня оказывается российский бюджет, ну, наверное, самое простое охарактеризовать словом «цугцванг». Поэтому думайте сами о завтрашнем дне. Помните, что никто, кроме вас, об этом самом дне думать не будет. И знайте, что даже если вам сегодня что-то кажется незыблемо стабильным, это абсолютно не значит, что такая вот незыблемая стабильность сохранится у этого явления и завтра. Это была программа «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Берегите себя.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.